утро» на радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда», 8.05 в любимом городе, 25 апреля сегодня. В свою работу начинает утренний информационный канал, и в течение ближайшего часа расскажу об основных новостях Иркутска и Иркутской области. Ну и, кроме того, подробнее поговорим в 8.45 о том, как будем праздновать День Победы. Начну с хорошей новости. Лучшим учителю и воспитателю Иркутской области вручены ключи от автомобилей. Подвели итоги региональных этапов профессиональных конкурсов. Это лучший учитель года, воспитатель года. И все это прошло в рамках 13-го форума образования при Байкале. Дипломы победителям и главный приз, легковой автомобиль, вручил руководитель региона Сергей Левченко. Как сообщил министр образования региона Валентина Перегудова, региональные этапы профессиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» традиционно проводились два этапа, это заочные и очные. На заочные заявились 29 учителей и 29 воспитателей. По результатам конкурсной экспертизы в очный этап, он уже проходил здесь, у нас в Иркутске, прошли 20 учителей, 15 воспитателей. Задания были разные. Визитная карточка, интернет-ресурсы, эссе «Я учитель». В рамках очного этапа конкурсантам также надо было провести урок, методический семинар и мастер-класс, представить образовательный свой проект и продемонстрировать свою компетентность, ну и, конечно, творческие способности в ходе педагогического совета и круглого стола. Ну что, в итоге учителем года 2017 в Иркутской области признана учитель математики экспериментального лицея, научно-образовательный комплекс города Усть-Илимска Ольга Киселенко. А воспитателем года 2017 стал педагог-психолог детского сада комбинированного вида 98 из города Братска Виталий Варавин. Вот так, лучший воспитатель года мужчина, усатый нянь. Ну, именно эти специалисты осенью представят при Ангаре на всероссийских теперь уже конкурсах «Учитель года» и «Воспитатель года». А теперь ко Дню Победы. Более 1000 человек примут участие в торжественном прохождении подразделений силовых структур Иркутского местного гарнизона 9 мая. Как все это будет происходить под звуки военного оркестра, торжественное прохождение откроет знаменная группа. Она понесет государственный флаг России, копию Знамени Победы и флаг Министерства обороны России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Затем же начнут движение подразделения Министерства обороны и других силовых структур. Это и офицеры, и военнослужащие по призыву ракетной дивизии, специалисты региональных управлений МВД, МЧС, ГУФСИН, судебные приставы, таможенники, курсанты Восточно-Сибирского института МВД, парадный расчет Иркутского казачьего войска, ну и кадеты, воспитанники Иркутского и Усольских кадетских корпусов. Впервые участие в торжественном шествии примут военнослужащие Национальной гвардии, эта структура создана меньше года назад, а также бойцы военно-патриотического движения «Юнармия», и будет также рота почетного караула. В торжественном шествии задействуют и военную технику. Это БТР-70М, макет ракетного комплекса «Тополь», реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град», противотанковая пушка «Рапира», другая техника военного назначения. Ну и в программе запланированы показательные выступления курсантов Восточно-Сибирского института МВД и бойцов войск Национальной гвардии. А затем по площади пройдут участники бессмертного полка. Присоединиться к нему может любой желающий. Как это сделать и как заранее подготовиться к этому шествию, расскажем сегодня в 8.45. Появится гость в этой студии, подробно про бессмертный полк нам расскажет. Ну а накануне в четвертый раз Иркутск присоединился к акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». В Иркутске тест этот писали на двух открытых площадках, на ИСТФАКе ИГУ и в ИРНИТУ. Свои знания проверяли тоже и школьники. Они писали тест в 20 школах Иркутска. Участвовали в акции жители других городов при Ангаре. Ну и традиционно в этой акции участвует наш коллега, наш оператор Александр Медведев. И мы попросили его поделиться своими впечатлениями.
В тесте по истории Великой Отечественной войны я участвовал уже второй раз. Я первый раз участвовал в прошлом году. Занял третье место. В этом году один балл я не дотянул до третьего места, получается фактически четвертое. В этом году в аудитории было очень много народу, в отличие от прошлого года. Было очень много студентов, были даже школьники, самому младшему, по-моему, 14 лет было. Самый старший был участник, 60 лет, им дали памятные призы. Понравилось, что много молодежи, люди интересуются. И больше всего поразило нас, конечно, то, вернее, тот, кто победил. Это была девушка, студентка, первокурсница. Но организаторы были потрясены, потому что девушка, студентка, как-то они, в общем-то, мужчины интересуются больше войной, историей войны, а тут молодая девушка. Было интересно перед тестом и после теста, потому что пришли трое мужчин в форме, в военной форме тех времен, с оружием, с пулеметом Дегтярева, с автоматом ППШ, с винтовкой Мосинской трехлинейкой, и рассказывали про оружие, про его использование, значит, про историю и про форму. Это были члены какого-то клуба исторического. И поскольку все хотели дождаться распределения мест сразу, то они как раз эту паузу очень удачно заполнили, рассказывали, да, обещали даже фильм, но до фильма даже и дело не дошло, потому что очень интересно они рассказывали. Ну, как призы, победителям вручались книги по истории войны, там даже не по истории, а «Иркутяне в войне», «Иркутяне в Великой Отечественной войне». По-моему, так, если я не ошибаюсь, книги назывались. Вот, интересные книги.
А это Александр Медведев, мой коллега, наш оператор. Он традиционно участвует в тесте по истории Великой Отечественной войны. В этот раз Саша остановился в шаге от пьедестала. В прошлом году у него была бронза, а в этом году до бронзы не дотянул один балл. Ну, какой же все-таки молодец, впрочем, как и все, кто принимает участие в таких мероприятиях. А накануне в Иркутске стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». На митинге открытия выступила заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Обликова. Вот что она сказала.
Нам очень важно, чтобы каждый передавал последующим поколениям рассказ о том, какова цена этой победы была, кому мы обязаны этой своей счастливой жизнью. Пусть этот символ победы объединит все наши поколения, и поколение уходящее, и поколение, которые вот пришли совсем малышами сегодня. И я знаю, что из них уже совершенно точно не получится плохих людей, потому что они приобщились к этому замечательному великому делу. Всех вас поздравляю с наступающим самым святым и самым великим праздником, Днем нашей Победы. И пусть вот это состояние победы всегда присутствует у вас, независимо от того, чем бы мы ни занимались. Победа должна быть и в том, чтобы мир на этой земле был надежным, крепким и устойчивым. С наступающим всех праздником!
Да, про праздник будем говорить сегодня в 8.45, ну а в 8.15 будем говорить о том, как себя обезопасить, чтобы у вас ничего не украли. Накануне полицейские помогли вернуть иркутянке ее верного друга, собаку по кличке Лайма. Пса похитили прямо среди бела дня. Хозяйка животного глухонемая, и потеря питомца для нее, ну, прям трагедия. Она оставила свою собаку у супермаркета, привязала к перилам лестницы. Когда вернулась, пса уже не было. Лайма – собака породы хаски, и такая стоит недешево. Как полицейским удалось выйти на след похитителя, рассказывает официальный представитель МВД Ирина Волк.
Прибывшие на место сотрудники полиции опросили свидетелей происшествия, жильцов близлежащих домов. Оперативники изъяли видеозапись с камеры наблюдения, на которой отчетливо видно, как некий мужчина уводит собаку в неизвестном направлении. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и его местонахождение. Им оказался 32-летний житель одного из садовых товариществ Иркутского района. Во дворе его дачного участка оперативники нашли похищенную собаку, привязанную к забору. Мужчина, оказавшийся под подозрением, был доставлен в отдел полиции. Отрицать своей причастности к похищению чужого питомца он не стал. В настоящее время собака по кличке Лайма возвращена в семью.
Как можно друга у человека украсть? Но похитителю грозит до 5 лет лишения свободы. Ну а в следующей части программы мы будем говорить с моими гостями о том, как обезопасить себя от автокраж, какие уловки используют сегодня мошенники для того, чтобы похитить ваше имущество из вашего же автомобиля и нередко прямо у вас на глазах. Через 2 минуты обо всем подробнее.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко, Евгения Дмитриева. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
Приветствую всех, кто настроен на 91,5 FM в эту минуту.
Сегодня по всем нашим, на всех наших площадках мы анонсировали появление в радиостудии начальника полиции Андрея Жбанова, но срочно был отозван на экстренное совещание, поэтому в команде полиции произошла сегодня замена, и в этой студии полиция представлена аж двумя специалистами. И сегодня на ваши вопросы, уважаемые слушатели, готов будет отвечать заместитель начальника полиции Иван Антонов, полковник. Здравствуйте, Иван Анатольевич.
Здравствуйте.
И вместе с нами в этой студии также сегодня
начальник отделения по кражам из транспорта Александр Гусев. Вас приветствую также.
Здравствуйте, Александр Михайлович.
Здравствуйте.
Мы сегодня вас пригласили для того, чтобы поговорить о кражах автомобилей и кражах из автомобилей. Моя любопытная, склонная к сутяжничеству соведущая Евгения Дмитриева уже за эфиром успела разговорить гостей и выведать некие секреты, по которым сегодня в нашем городе работают мошенники. Мы чуть позже попросим гостей вам об этом рассказать, для того, чтобы вы, уважаемые слушатели, были во всеоружии. Ну, а если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, милости просим в прямой эфир. Телефон прежний 208-005. Ну, итак, давайте, может быть, начнем с какой-то общей статистики. Насколько вот эта беда сегодня для нас действительно беда?
Значит, здравствуйте еще раз. Значит, в целом хотелось бы сказать, что на территории города Иркутска в целом, значит, зарегистрировано 825 преступлений данной категории, из которых раскрыто 184 преступления. Конечно, цифры, они говорят сами за себя, но в целом хотелось бы отметить, что по итогам первого квартала текущего года наблюдается определенное снижение регистрации данной категории преступлений. Значит, цифры на 50,7%, и количество раскрытых увеличилось на 31,6%. Это повседневная, ежедневная работа органов полиции.
Вы знаете, трудно представить, много это или мало. Я про раскрываемость. Вы сказали, 825 совершено, 184 раскрыто. Прокомментируйте, пожалуйста, много это, мало. Ну, то есть в процентном соотношении это где-то 25% раскрываемость получается, да?
Ну, в целом бы хотелось сказать, что в целом сама по себе регистрация преступлений по городу Иркутску, по межмуниципальному управлению в текущем году снижена на 8,8%. В абсолютных цифрах это текущий год 3650 преступлений, прошлый год 4001 преступление. Количество раскрытых преступлений также увеличено на 6,3%.
Ну, то есть, иными словами, раскрываемость все-таки растет, да?
Да.
Но, тем не менее, мы с вами посчитали, ну вот я навскидку, да, плохо у меня с математикой, например, на четверть преступлений раскрывается на данный момент. А в чем здесь сложность? А в чем сложность раскрытия именно таких преступлений?
Понимаете, как таковое преступление, в частности разбитие стекол, оно является латентным. То есть некоторые граждане по так называемому нежеланию тратить время на общение с полицией, так сказать, оправданием, которому служит якобы низкая раскрываемость автомобильных краж, значит, служит тому, что злоумышленники чувствуют себя безнаказанно, что ведет к росту количества подобных преступлений. Поэтому, в принципе, есть ряд простых элементарных рекомендаций, по которым наши граждане нашего города и не только могут, как бы, соблюдая их, могут обезопасить себя.
То есть я правильно поняла, просто жертвы таких преступлений не хотят ввязываться во всю эту историю, выяснять что-то, доказывать, ходить по отделениям полиции.
Но поэтому... это вот точно не про тебя. Вот Евгения, я уже говорила, она склонна к сутяжничеству, она, да, бы обязательно к вам пошла, да, заявление писала день и ночь, она знает, чем она займется на пенсии. Видимо, не все так.
Ну,
да?
И правильно она сделала бы, потому что в любом случае, если позволите, если будет совершено преступление той или иной категории, обязательно нужно сообщить в полицию. После звонка 02 приедет следственно-оперативная группа, которая проведет, значит, необходимое следственное мероприятие или группа быстрого реагирования.
Ну вот, Иван Анатольевич, вы говорите, я напомню, телефон прямого эфира 208-005. Если вам нужна какая-то консультация полицейских в этой теме о краже из машин, мы сегодня говорим, милости просим. Но не все, наверное, идут из неверия в полицейских. Вы сейчас сказали о том, что некоторые там не верят, да, что кража будет раскрыта, поэтому, да бог с ней, не идут. Я думаю, многие не идут, ну вот, как вот я себе это
представляю.
Руку
на сердце.
Да, а многие не идут, потому что представляют себе, ну, какой-то уж невероятно сложный алгоритм. Вот что происходит? То есть нужно на место вызвать полицейских, самим ехать в участок. Вот алгоритм какой?
Алгоритм простой. Значит, как я уже ранее сказал, необходимо сразу звонить 02, дождаться приезда следственно-оперативной группы, которая качественно проведет осмотр места происшествия. Значит, соответственно, каким бы невозможным ни казалось раскрытие преступления, о нем все равно нужно сообщать в полицию. Вот. Это нужно, понимая, это нужно для, в целом для понимания процесса, для понимания навыков, стиля работы преступников, чтобы нам впоследствии уже мы могли, скажем так, в конце концов повысить общую раскрываемость.
Ну и понимать, нами проводится... кто орудует, да,
да,
в городе
конечно, нами, да, конечно, нами на повседневной основе проводится определенный анализ, принимаются меры борьбы, значит, где-то увеличивается наше, ну, число патрулей, и мы работаем в этом направлении.
Ну, я-то про алгоритм еще вот что хочу понять. Сколько раз человек потом к вам придет в участок, да, будут ли какие-то вот манипуляции проходить? Ну, насколько это хлопотно? Ну, я условно, вот у меня украли что-то не очень ценное, я подумаю, да и бог с ним, потому что потом вот замордует меня, будут вызывать, я буду ходить, какие-то показания давать. Вот это хочется понять, насколько это все забюрократизировано, и вот, ну, а сколько радости будет у Евгения, склонной к сутяжничеству, сколько приходов к вам?
Вы знаете, так называемые приходы, вызовы в органы полиции, да, они все зависят от степени работы по любому преступлению, которое будет совершено. Я сколько работаю, как бы, в принципе, количество вызовов или приходов в органы, я их как бы не считаю, потому что мы выполняем свою работу, в частности. Первоначальные следственные мероприятия будут однозначно сделаны, а там уже в зависимости по задержанию преступников и по направлению дела в суд.
Ну вот о том, по каким схемам мошенники работают в нашем городе, мы чуть позже обязательно поговорим. Пока напоминаю, 208-005, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте. Я услышала статистику по раскрываемости, свежая, я так понимаю. А у меня такой вопрос. А существует ли статистика долгосрочная? Моих родителей лет 25 назад украли автомобиль, никто ничего не нашел. И, я так понимаю, никто ничего не искал. А есть какая-то статистика по раскрываемости каких-то дальних лет и свежей?
Да, Виктория, спасибо большое за вопрос. Правда, бывает такое, что спустя четверть века вдруг, например, раскрывается какое-то преступление?
Значит, безусловно, любое преступление, оно подлежит раскрытию. В том числе есть такая категория преступлений, по которой мы принимаем активную работу. Это, значит, раскрытие преступлений ранее совершенных, про что сейчас мы говорим, преступления прошлых лет. Значит, есть цифры, значит, этих раскрытых преступлений. Значит, в целом, в настоящий момент, у нас раскрыто, это мы сейчас говорим цифры текущего года, 72 преступления прошлых лет. Вот. То есть сотрудниками уголовного розыска принимаются меры, активнейшие меры, и в принципе это направление стоит одной из авторитетных и по направлению деятельности.
Иван Анатольевич, вы давно в органах работаете, я просто вот по вашей практике хочу у вас поинтересоваться, есть ли такие случаи, когда правда раскрываются преступления, которые совершено десятки лет назад, ну вот вдруг?
Да, конечно, есть.
Бывает. Я совсем недавно на сайте МВД видела новость о том, что обнаружены угнанные 10 лет назад машины, то есть они, я так поняла, возвращены хозяевам законно.
208-005, телефон прямого эфира. Полицейские у нас в гостях сегодня, и говорим мы о том, как уберечь себя от кражи из автомобиля и по каким схемам работают мошенники. 208-005, телефон прямого эфира. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, милости просим. Но мы еще хотели попросить вас привести примеры каких-то резонансных преступлений, да, и того, как они раскрывались. Что-то, может быть, расскажете?
Да? Значит, естественно, безусловно, в любом деле, в любом, значит, виде раскрытия преступления имеются яркие примеры. Значит, у нас как бы бесфамильно, но за прошедшее время было раскрыто более 10, кстати, ранее совершенных краж из автотранспортных средств. Значит, люди совершали преступления на всех территориях города Иркутска, то есть они там не, как бы, себе не определяли район. Вот, было раскрыто 7 эпизодов краж, значит, данной деятельности других групп. Кроме того, всего в целом 27 преступлений мы раскрыли, где предметом посягательства является сейчас актуальнейшая тема для города Иркутска – кража аккумуляторных батарей.
Ух ты!
Да, то есть как будто оно, скажем так, оно было разово, как бы там, либо оно было в общем фоне краж как бы незамеченным, но, по крайней мере, сейчас оно приобретает определенный, как бы, такой, как бы, ракурс определенного плана. Поэтому вот мы очень тоже активно в этом плане работаем и раскрываем эти преступления. Вот.
Это ценная вещь, да? Я просто не в курсе.
Ну, ценная вещь, они все для преступного элемента, каждая любая вещь, это ценная для них. Имеется рынок сбыта, спрос, поэтому совершаются такие преступления. Они совершаются, как правило, в ночной период времени, когда бдительность снижена, ну, и, соответственно, совершается преступление.
А вот кто он, этот среднестатистический грабитель? Можно какой-то портрет обрисовать?
Можно, только через 4 минуты.
Да, после перерыва.
208-005, телефон прямого эфира. Заместитель начальника полиции Иван Антонов у нас сегодня в гостях. И начальник отделения по кражам из транспорта Александр Гусев, который не сделал подхода к микрофону за всю эту первую часть, но, видимо, сделает это через 4 минуты. Короткая реклама, выпуск новостей, продолжим.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Это 1,5 FM, радио «Комсомольская правда». В студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели.
Приветствую вас и я, Евгения Дмитриева, и гостей, которые вместе с нами сегодня ведут передачу.
Да, наши соведущие сегодня заместитель начальника полиции межмуниципального управления МВД России Иркутская, полковник полиции Иван Антонов. Иван Анатольевич, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Сложно вы сейчас называетесь, да? И также вместе с нами...
Александр Гусев, начальник отделения по кражам из транспорта. Собственно, тема наша как раз так и звучит – кража из автомобилей.
Кража из автомобилей. И в этой части программы, пожалуй, подобрались мы уже к самому важному. Будем говорить о том, как сделать так, чтобы не стать жертвой мошенников. Ну и я надеюсь, что нам расскажут, по каким схемам в нашем городе вот эти негодяи орудуют. 208-005, телефон прямого эфира. Ну, пожалуйста, все-таки расскажите нам, как себя обезопасить. Давайте.
Александру вот Гусеву передаем микрофон, да?
Здравствуйте еще раз. Ну, во-первых, хочу сказать, что следить нужно за окружающей обстановкой, да, что подозрения должны вызывать люди, которые по необъяснимой причине, да, находятся около вашей машины, вашего автомобиля, даже если они завязывают шнурки, допустим, да, разговаривают постоянно по сотовому телефону.
Житейское дело, вроде бы.
Ну, это такие маневры отвлечения, так сказать. Пишут смски, да, подходят, допустим, с разных сторон, начинают общаться там с вашими знакомыми, там, делать вид, что вас спустило колесо. То есть на это нужно все обращать внимание. Ни в коем случае даже с гражданами не нужно общаться через полностью открытое стекло, либо выходить с машины, да. Почему объясняю? Потому что другой злоумышленник подойдет, где бы сумка ни находилась, все равно, если надо, он возьмет ее.
208-005, телефон прямого эфира. Слушатели присоединяются к нам и приветствуем Рустама. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, вы в эфире.
Я бы хотел вот сказать, вот меня недавно разбили форточку в машине и украли сумку с документами, деньгами, документы впоследствии вернули. И я бы хотел узнать, как вообще этих людей можно вычислить, возможно ли их найти и так далее.
А у нас, погодите, у нас, по-моему, встречный есть вопрос. А каким образом вернули документы? То есть это какая-то очная встреча или как? Расскажите, как это происходит. Вот одна из схем, пожалуйста, да?
Ну, я, получается, мне позвонили с неизвестного номера, представились, сказали, вот обнаружили сумку и просто, ну, передали.
Угу. Ну, то есть это очная личная встреча?
Ну, да, да. У меня была личная очередь.
Вот, Иван Анатольевич, что надо было делать Рустаму в такой ситуации? Значит, спасибо, Рустам.
У меня тоже к вам вопрос, Рустам, если позволите. Вы об этом сообщали в органы полиции, именно об этом телефонном звонке и вот о вашей личной встрече?
Видимо, ушел из эфира наш слушатель.
А что надо было делать? Надо было брать полицейских с собой на эту встречу или как?
Это как раз-таки вот в первой нашем, скажем, нашем диалоге, когда количество посещений органов полиции, может быть, отчасти к этому и относится. То есть в любом случае, по любому сообщению, по любой, скажем так, звонку тому или иного плана, необходимо было однозначно обратиться в органы полиции.
Ну, а вот нередко же затем мошенники начинают вымогать какие-то деньги, да, за возвращение документов, за вознаграждение. Я не знаю, можно об этом рассказывать оперативникам или нет, но вот как, ну, надо с собой брать оперативника на встречу или что, или как вот это
нужно,
делать?
Нужно просто по всем фактам, которые стали вам известны, как потерпевшим, да, сообщать.
А вы уж разберетесь.
Нужно работать с органами, однозначно, нужно работать с органами, сообщать об этом. независимо от того, документы будут возвращать, либо те ценные вещи, которые были похищены. В любом случае, про что я говорил, мы должны понимать, мы делаем анализ, понимаете? А что касается, как можно их поймать на вопрос нашего, значит,
слушателя.
Да. Значит, соответственно, если он написал заявление, кто рассмотреть его, как бы уже рассматриваем. Соответственно, если есть на то основание, а основание есть, где-то сличить с помощью видеорегистратора, с помощью камер видеонаблюдения, которые сейчас, в принципе, актуальнейшую носят ценность в раскрытии данных преступлений, и не только. Как-то так.
208-005, телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы к полицейским, мы говорим сегодня о кражах из автомобилей. Милости просим в прямой эфир. А пока, Александр Михайлович, а чаще всего где совершаются кражи? Насколько вот я понимаю, это парковки у мегамолов, да?
Кражи происходят там, где автомобиль остается на некоторое время без присмотра, правильно?
На стоянке, во дворе. Длительное время,
да, да, относительно, вот опять Иван Анатольевич сообщил по АКБ, сокращенно, да, скажу, по аккумуляторным батареям. В основном преступление может быть запланированным, да, злоумышленником, то есть объясняю как, значит, где-то мужчина, женщина снимает денежные средства, едет от банка, да, до торгового центра, да, с целью покупки какого-либо иного товара. Злоумышленники бывает на то, что и деньги, количество могут оставить в машине. Граждане, половина денег в машине, половина с собой забрать.
Слушайте, мне даже вспоминаются какие-то фантастические суммы. Вы вот навскидку не вспомните, а были в нашем городе истории, когда люди оставляли портфель с колоссальными просто суммами. Да, да, я помню, я еще тогда задумалась, вот все, плохо живем. Не помните вот какие-то такие из ряда вон навскидку, нет?
Ну, буквально вот на текущих днях в одном из районов города Иркутска у она пусть небольшая сумма, любая сумма для любого гражданина, она является сугубо личной. Вот, вот 200 тысяч рублей, так беспечно, просто человек оставил на, даже я сказал бы, не из автомашины, из открытой автомашины были похищены, пока он, скажем так, занимался парковкой там, данного автомобиля. То есть бдительность была абсолютно снижена. Те случаи, когда мы сейчас не рассматриваем, и об этом в прямом эфире не говорим, когда у людей просто по выходу с банка, как сказал мой коллега, оставляют снятые наличность в сумках, в пакетах из-под, не знаю, там, полиэтиленовых и уходят в кафе, я не понимаю, совершают схищение разбитым стекол. Это тоже один из, скажем так, способов квалифицированных автомобильных воров, которые совершают преступление из автомашин.
А еще, знаете, такой у меня возник вопрос. Вот вы говорите, что вам на службу сегодня пришли многочисленные камеры видеонаблюдения, да, и существенно жизнь оперативника облегчают. Но, я так понимаю, технический прогресс на стороне мошенников тоже играет. Вот используют они какие-то вещи сегодня?
Чтобы попадать в автомобиль, да, в том
числе сложно сочиненные, да, то есть не просто форточку разбить.
Да, конечно, вот как раз таки способы проникновения в автомашины, они являются у нас это свободным доступом, когда через открытое стекло, через незапертую дверь совершается хищение, затем снятие сигнализации путем применения различных считывающих устройств, это сканера, код-граберы, значит, на данные автомашины, значит, ну а при отсутствии или сигнализации, соответственно, это самый простой способ, это разбитие стекол различного толка. Вот.
Но мне кажется, сегодня в основном все ставят сигнализацию.
Это панацея? Или нет? Вообще сигнализация, это
нет,
панацея?
Нет, это не панацея. Это абсолютно, скажем, сугубо личное дело, во-первых, каждого гражданина, ставить сигнализацию либо не ставить. Сейчас много автотранспорта, которые уже имеют штатную сигнализацию, которая, в принципе, не предусматривает установку дополнительных систем охранных, так называемых. Поэтому преступный элемент не гнушится этим и совершает хищение.
Ну вот я рассказывала, за эфиром мы беседовали, случай, когда летом, пару лет назад в Иркутске на светофорах машины грабили. Ну лето, форточки открыты, девушка останавливается на светофоре, красный свет загорается. А и, соответственно, в этот момент тот самый грабитель из машины дергает сумочку и вещи, которые рядом на сиденье лежат. А давно такого, я так понимаю, в Иркутске не фиксировали в последние годы?
Да, таких сообщений о преступлениях противоправных мы не фиксировали.
Ну, вы привели в пример способ, которым пользовались мошенники, грабители. Раньше вот такой хитроумный, замысловатый, который говорит о том, что изобретательны бывают товарищи, что которые хотят нас ограбить.
Да, были и такие способы, и они как бы, в принципе, сейчас некоторые есть. Это имеется способ прокола колес, когда действительно как бы совершается прокол колеса, потерпевший потенциально останавливается, выходит совершать, значит, маневр по замене колеса, либо его перебортированию. Вот, это как бы отнимает определенное время. Для мошенников это как бы лакомый кусок и, соответственно, совершается. А в прошлые годы это был способ совершения преступления, когда также потерпевшим на, скажем так, обратную сторону заднего колес, задней пары колес, привязывали проволоку либо банки. При движении начинался скрежет, останавливались и по аналогичной схеме. То есть способ...
водитель выходит смотреть, да, что конечно, у него выходит... гремит, а
в да, этот совершенно момент... в этот момент открывается дверь и совершает хищение.
Ну, я бы сказала, это не очень затейливо. А что да, этим негодяям угрожает? И кто они? Вот кто они? Наркоманы, которые, ну, аккумуляторы вытаскивают. Вот, ну, портрет вот этого негодяя. Да, Женя пыталась об этом спросить.
Ну, вот вообще, как бы, если опять-таки брать сухую статистику, то у нас установлено в целом за, я сейчас говорю цифры 2016 года, потому что они более весомые и уже, как бы, скажем так, устаканились, да, в информационном центре Главного управления и МВД Российской Федерации, установлено 201 лицо, которое было причастно к совершению именно данной категории преступлений. Аналогичный период позапрошлого года, уже 2015 года, 154. То есть... В принципе, вот ежедневный труд, ежедневная работа, про что мы выше говорили, оно приносит свои плоды. То есть преступники задерживаются, несут наказание. Портрет, такого не задали вопрос, да, преступника, они, он как бы разношерстен, так сказать. То есть это, как правило, люди и от, к сожалению, не достигшие совершеннолетнего возраста.
Да.
Да, так и люди, которые уже, скажем так, имеют определенный опыт знакомство с местами лишения свободы.
То есть рецидивисты.
Да.
А что за это угрожает? Вот какое наказание?
Ну, как правило, индивидуально подходят. То есть есть санкции статей кражи, которые подразумевают собой наказание. Здесь в зависимости наказания определяет суд. Наша задача к органам полиции, органам предварительного расследования, дознания, это...
Да не, ну я это понимаю, но это реальные сроки, условные сроки чаще всего, что это?
Ну, понимаете, я еще раз повторюсь, каждая ситуация, она...
Сложно общая, что-то
да, вывести. Сказать я не могу сложно. По мне бы, как представитель криминальной полиции, каждый преступник должен быть привлечен к уголовной ответственности и понести вор суровое наказание.
В тюрьме.
Совершенно верно.
Да. А еще, наверное, последний уже вопрос. Вот, правда, мне очень интересно. А среди них процент наркоманов каков? Потому что мы помним с вами историю, когда всех этих наркоманов мы видели на улицах, в подъездах и так далее. Я, честно сказать, в городе ничего подобного не вижу. Но при этом мы говорили с вашими коллегами из отдела по борьбе с оборотом наркотиков, да, и они говорят, что ничего подобного. Наркоманы, они как были, так и есть. Просто там вот, вот есть среди вот этих жуликов наркоманы?
Тоже категорично сказать я не могу, есть или нет. По крайней мере, лица, употребляющие наркотические средства и совершающие данный способ хищения, они, безусловно, есть, но их не так много.
Ну что, я надеюсь, что все эти рекомендации, которые вы, вот способы мошенничества, вы о них узнали и теперь будете настороже.
По-моему, главный вывод – быть внимательным, да, и не отвлекаться на всяких товарищей.
Рассказали нам об этом заместитель начальника полиции межмуниципального управления МВД России Иркутская, полковник Иван Антонов. Большое спасибо. И также вместе с нами был сегодня начальник отделения по кражам из транспорта Александр Гусев. В хорошем настроении наши гости заканчивают эту беседу, а это означает, что придут сюда снова.
Спасибо.
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 Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте еще раз, уважаемые наши слушатели. В этой части программы будем говорить про акцию «Бессмертный полк». Подготовка к ней в нашем городе началась, идет полным ходом. А в гостях у меня начальник отдела по молодежной политике администрации города Иркутска Александр Шапочкин. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Ну и так, вот мы сейчас с вами за эфиром обсуждали, что открылся, начал свою работу информационный центр. Поправляйте меня, как правильно корректно назвать этот центр?
Ну, все верно. Информационный центр по организации акции «Бессмертный полк» с этого понедельника, 17 апреля, в отделе по молодежной политике администрации города создан. И волонтеры принимают звонки и информируют жителей города Иркутска, в каких местах у нас организованы точки сбора, формирования, вернее, колонны. И также информируют там, где можно, о местах, где можно заказать штендеры.
Вот мы ровно об этом же сегодня расскажем иркутянам, всем нашим слушателям. Ну и так, начнем с информационного центра. Да, какой телефон надо запомнить для того, чтобы получить уже какую-то полную информацию, полную консультацию?
Значит, телефон для справок 520469. Данный телефон, по данному телефону в рабочие дни с 9 до 6 вас могут проконсультировать, дать информацию. И не только о том, где формируется колонна бессмертного полка и где сделать штендеры, но и максимально дадут информацию о мероприятиях, приуроченных к 9 мая, которые проходят в округах города Иркутска.
Бессмертный полк – это акция в любимом городе, проводится уже в какой раз в этом году?
Третий раз проводится в этом году. Значит, акция планируется, что примут участие 15-20 тысяч человек.
Но мы с вами можем наблюдать, что год от года желающих все больше, да, все более массовая она становится.
Да, от этого нам, как организаторам, приходится учитывать мнение участников. Очень много поступает замечаний, предложений. Люди после участия в акции, значит, так или иначе, какие-то свои высказывают свое мнение. И мы пытаемся это мнение учесть. Вот в этом году планируется организовать, значит, по ходу шествия колонны и звуковое сопровождение. Есть предложение по включению в колонны людей, которые умеют петь. Ну, я не знаю, там как будет грамотно сказать, запевал.
Запевал,
да, потому что вроде как акция. Ну, такое тоже мероприятие, вроде как бессмертный полк. Память о дедах, но тем не менее люди, которые участвуют, они говорят, что хочется идти и петь песни военных лет. Вот, поэтому все эти моменты мы отрабатываем оргкомитетом, обсуждаем, пытаемся сделать, вот, чтобы данная акция из года в год стала лучше и лучше.
15-20 тысяч человек, ну, это очень массовая, да, акция, массовое шествие, не так просто все это организовать. Вот как это будет с организаторской точки зрения все простроено, ведь действительно нужно предусмотреть многое для того, чтобы и давки не было, для того, чтобы, ну, никаких неприятностей не случилось.
Значит, привлекается большое количество волонтеров на данное мероприятие. Если кто участвовал в том году и в позапрошлом, он увидел разницу, потому что мы колонну бессмертного полка формируем в двух местах. Одно место – это памятник Иркутский комсомолец, танк Иркутский комсомолец, да? Около танка, да. Значит, по улице Советской до улицы Красноярская. Формируется колонна у нас с 9.30 до 10.30. И начало шествия вот этой первой части колонны, оно будет позже начала шествия войск Иркутского гарнизона. То есть традиционно мы с вами участвовали в шествии с общественными организациями, с предприятиями, да. Но вот сейчас как бы разделили, люди участвуют, кто-то в бессмертном полку, а кто-то идет вместе со своей организацией, с предприятием, он идет с войсками Иркутского гарнизона. Вот хочется сказать участникам или людям, которые планируют и там, вот войска Иркутского гарнизона будут строиться с 7.30 до 8.45.
Пораньше надо
проснуться. Они пораньше, да, начнут. И начало движения колонн войск от танка Иркутский комсомолец по улице Декабрьских событий начнется в 9 утра. Первая часть колонны бессмертного полка, которая будет строиться на улице Советской, да, ну, около танка Иркутский комсомолец, начнет свое движение в 10.30, через полтора часа. Все это сделано для того, чтобы, когда у нас колонна приходит на сквер имени Кирова, у нас уже там мероприятие закончилось, чтобы люди не ждали, как это было первый раз, когда мы все вместе пошли в одно и то же время, и было тоже высказано участниками акции «Бессмертный полк» вот предложение такое развести по времени. Вторая часть колонны будет строиться около Московских ворот, и начало построения с 10.30 до 11.30. Опять же скажу, что в том году мы посмотрели, в принципе, практика показала, что люди, которые не могут идти от танка, это длинный путь для них, то они могут сформировать, прийти к московским воротам и от них уже пройти через, значит, сквер Кирова.
Ну, то есть, к примеру, люди старшего поколения, пожилого возраста, они могут выбрать вот этот вариант, да,
что, ну, или с детьми, конечно, если люди участвуют с детьми, приходят, и от танка идти очень далеко, поэтому вот есть возможность такая не только формироваться около танка «Иркутский комсомолец», но и около московских ворот. Еще раз время повторю для всех, чтобы себе зафиксировали. Значит, формирование колонны около танка «Иркутский комсомолец» начинается с 9.30 до 10.30, в 10.30 начало движения. Формирование второй части колонны около московских ворот с 10.30 до 11.30 на улице Нижняя Набережная.
Но к участию в этой акции, конечно, нужно готовиться. И в семьях готовятся, находят фотокарточки родственников, да, и в акции несут штендеры как раз с как-то, ну, с увеличенными, наверное, фотокарточками, да, потому что, как правило, они небольшие. Вот времени не так много остается. Где можно изготовить такой штендер для того, чтобы пройти в колонии и нести вот портрет своего родственника?
Значит, традиционно вот есть у нас организации, которые принимают, скажем так, фотографии для изготовления штендеров, и присоединились еще несколько организаций в этом году. Салон оптики, оптика номер один на улице Киевская, 2, принимает фотографии. Значит, вы можете принести, сдать туда и затем получить штендер. Улица Сибирских партизан, 20, тоже оптика номер один. И также Роза Люксембург, 263А, второй этаж. На улице Советской, 109Г, третий этаж, ООО «Роми», тоже принимает фотографии. Библиотека имени Молчанова-Сибирского на улице Лермонтова, 253, остановка Госуниверситет, тоже занимается изготовлением штендером, принимает фотографии. Рекламное агентство «Брендбук», Цесовская набережная, 4, телефон 403-303, тоже занимается изготовлением. И Центр оперативной печати на 5-й армии, 29.
То есть, если мы посмотрим, вот эти адреса, которые вы называете, это, в общем-то, все практически районы города.
Да, мы,
это удобно.
Мы посмотрели, чтобы было удобно людям принести фотографию, изготовить штендер. Цена изготовления везде разная, поэтому от 150 до 300 рублей. Вот я телефон и сказал. В принципе, по тому телефону, который мы, информационный центр, у нас функционирует, это 52-04-69, вы можете тоже уточнить контактные данные.
Там подскажут по стоимости, да?
Да, и подскажут.
Ну, еще, уважаемые слушатели, иркутяне, вот все эти адреса и телефоны, они также на сайте kp.ru, заходите в любое время для того, чтобы вот сориентироваться, подготовиться к празднику. Что еще, какие еще будут мероприятия проходить?
Мероприятий запланировано большое количество.
И вот, как правило, когда доходят эти колонны до сквера Кирова, чтобы люди не расходились, а здесь же организованные представления, да, все будет так же и в этом году?
Конечно, конечно. У нас начинается 9 мая, но не 9, а там со 2 мая будут репетиции парада. Я бы хотел вот людям сказать, тем, кто участвует в «Бессмертном полку», они не увидят мероприятия, да, которые будут в это время. Поэтому мы приглашаем их 2 мая на первая репетиция парада на сквере Кирова. Она будет в 7 часов вечера. 5 мая также репетиция парада уже с участием техники. Тоже будет, значит, вечером. И 7 мая тоже будет репетиция парада, тоже с участием техники. Техники очень много, поэтому приходите. Значит, 7 мая в 17.00. Увидите.
Эту всю информацию тоже обязательно разместим, да, на сайте kp.ru, чтобы всегда под рукой была, и оперативно проинформируем об ограничении движения транспорта, соответственно. Ну, а в гостях у меня был начальник отдела по молодежной политике администрации города Иркутска Александр Шапочкин. Александр, я вас благодарю, и пусть все, что запланировано, пройдет радостно, торжественно и хорошо.
Спасибо большое.
Утро. На радио «Комсомольская правда».